Отплевавшись от горько-соленой зеленой воды, я, наконец, смог оглядеться. Вокруг простиралась бескрайняя зеленоватая водная гладь. Волк беспокойно вертел головой, сканируя горизонт.
«Где корабль? Ты говорил, нас встретят».
«Должен быть здесь».
Джейк продолжал высматривать что-то вдали.
«Мы точно следовали инструкциям. Дата прыжка — 26 мая, время — 9 вечера».
Я замер в воде.
«Подожди, ты сказал 9 вечера? Джейк, сейчас только 7 часов, мы прыгнули в 19:00!»
Волк уставился на меня. В его глазах постепенно проступало осознание катастрофы. Он мотнул головой.
«Проклятие! Перепутал 9 вечера и 19:00. Мы перешли на 2 часа раньше. Окно действительно открывается в 7 вечера, и дежурный менталист забросил нас, заметив маячки. Но корабль будет здесь только в 9.
«А почему твой менталист не забросил нас рядом с кораблем?»
«Не знаю. У него есть предписанные координаты. Вообще-то должен был подумать перед переносом».
«Они знают, что мы не туда попали?»
«Думаю, да».
Я вздохнул, странным образом не слишком удивившись. Мы с волком близнецы, пусть и из разных миров, и я, признаться, тоже постоянно путаю важные детали. Однажды забронировал водный парк за день до вылета, в другой раз заказал машину в одном аэропорту, а прилетели мы совершенно в другой. Особенно всем запомнилась история в Тбилиси, где я забронировал отель на месяц позже приезда. Похоже, придется поплавать часок-другой. Я оглядел бескрайнюю водную гладь. Волк фыркнул, разбрызгивая воду.
«Максимум 1,5 часа. Уверен, они уже полным ходом идут к нам».
«Хорошо, хоть сейчас день, а не ночь, и море спокойное». Волк покачивался на зеленоватых волнах, лениво перебирая лапами, время от времени поглядывая вдаль.
«Слушай, спасибо за жилет. Был неправ, когда говорил, что он не нужен. Плавать я умею, но держаться на воде столько времени».
«Пустяки. Лучше перестраховаться, чем потом спасать тонущего волка». Через час в воде, вероятно, из-за пережитого, я проголодался и достал протеиновый батончик из водонепроницаемого пакета. Только успел откусить первый кусочек, как волк резко развернулся ко мне.
«Убери это! Немедленно!»
«Почему?»
«У обитателей этого мира хорошо развито обоняние».
Волк смотрел на меня с неподдельным страхом.
«Они как акулы в вашем мире. Могут чувствовать запах за многие километры. И некоторые из них очень большие и агрессивные».
Я торопливо запихнул батончик обратно и с раздражением посмотрел на волка.
«Почему ты не упомянул об этом раньше?»
«Потому что это не было необходимо».
Он отвел взгляд.
«Корабль должен был забрать нас сразу после прыжка».
«А если бы что-то пошло не так? Как сейчас, например?»
«Не хотел, чтобы ты зря переживал».
«Переживал?» Я едва не задохнулся от возмущения. «Джейк, это не про переживание, это базовая безопасность. Я имею право знать, с чем мы можем столкнуться».
«Ты прав».
«Нет, я серьезно. Как я могу принимать решение, если я не знаю всех, что?»
«Ты прав. Мне следовало рассказать обо всех возможных опасностях. Но тебе тоже нужно воспринимать вещи спокойнее, без психоза».
«Я не психую!»
«Безусловно. Я уже сказал, виноват. Но ты тоже прекрати орать. Еще не хватало, чтобы акулы нас услышали».
«Либо мы с тобой партнеры, либо нет». Я постарался говорить спокойнее. «Это означает полное доверие и никаких секретов».
Волк молча кивнул, нахмурившись. Прошло 10 минут напряженного ожидания. Мышцы начали неметь от холода, а вода, хлюпающая в спасательном жилете, вызывала неприятные ощущения на коже. Я почти поверил, что злополучный батончик остался незамеченным, и опасность миновала. Как поверхность метров в 10 от нас пошла крупной рябью. Подняв голову, я встретился взглядом с Джейком. В его глазах читался ужас. Морда напряглась, уши прижались к голове. Через секунду я увидел их. Огромные тени, скользящие в изумрудной толще воды. Они появились одновременно с разных сторон, как по команде, окружая нас. «Сколько их?»
«Слишком много». Голос Джейка звучал глухо. «Не делай резких движений».
Тени двигались по сужающимся спиралям, будто дразня нас. Временами одна из них медленно поднималась к поверхности настолько близко, что я мог различить россыпь фосфорицирующих пятен на шкуре и странные наросты, похожие на антенны. Затем хищник резко уходил вниз, и на поверхности оставались лишь круги от его движения. Душу холодило ощущение, что нас изучают, оценивают, примеряются. Джейк принял боевую стойку. Насколько это, конечно, было возможно в воде. Шерсть на загривке встала дыбом. Вода вокруг начала бурлить. Силуэты становились ярче, отчетливее, ближе. Один из них размером с катер поднялся почти к самой поверхности. Уродливая голова была покрыта бугристой кожей цвета гнилой зелени. Несколько расположенных полукругом рядов глаз, каждый из которых был размером с тарелку, и пульсировал собственным холодным светом. Вдоль боков твари проходили линии острых, как бритва, плавников. «Она смотрит на меня. Я не мог отвести взгляд от чудовища.
Джейк, оно смотрит прямо на меня!»
«Не шевелись. Они чувствуют твой страх».
Но это было уже выше моих сил. Накатывающие волны паники захлестнули сознание. «Нет! Не в первый час путешествия, не от клыков инопланетного монстра, только не так!» В голове промелькнули образы семьи, дома, запланированного отпуска в Греции этим летом, и мысль, что я больше никогда их не увижу. Тварь нырнула глубже и исчезла. Наступила зловещая тишина. Даже плеск волн, казалось, затих. «Где оно? Куда оно делось?» Вода рядом с нами вздыбилась фонтаном. Гигантская тень вынырнула в нескольких метрах от нас, развернув пасть, наполненную рядами переплетенных, как колючая проволока, зубов. Кровь застыла в жилах. Она могла бы проглотить меня целиком или как минимум откусить голову.
«Пригнись!»
— заревел Джейк и рывком оттолкнул меня в сторону. Воздух разрезал оглушительный свист. Монстр щелкнул пастью лишь в нескольких сантиметрах от моего плеча. Джейк издал рык, который, казалось, шел из самых глубин его существа. Вибрирующий низкий звук, полный первобытной ярости. Он прыгнул между мной и чудовищем, оскалив клыки.
«Убирайся!»
Я отчаянно колотил ногами по воде, словно это могло отпугнуть зубастую тварь, но каждое движение в воде было мучительно медлительным. Как в страшном сне, где ты пытаешься сбежать, но ноги не слушаются. Хищник развернулся для новой атаки. Из пасти твари капала фосфорицирующая слизь, растворяясь в воде светящимися кольцами. Собратья чудовища приближались со всех сторон. Мы были окружены, и я сжался, готовясь к неминуемой гибели. И тут воду сотряс звук настолько низкий и мощный, что я скорее его почувствовал, чем услышал. Он нарастал, превращаясь в мощную волну, пульсирующую вокруг нас, и тени хищников застыли, как парализованные. Затем один за другим чудовища начали отступать, растворяясь в глубине. Из-под толщи воды поднималось существо, похожее на гигантскую касатку, только изумрудно-зеленого цвета, с кожей, переливающейся металлическим блеском. Оно было размером с междугородний автобус, а может и больше. Шесть глаз, два на голове, светящиеся глубоким индиго, два на кончике мощного хвоста и по одному на спине и брюхе. Следили за всем вокруг одновременно, не оставляя слепых зон. Я сжался, едва дыша, когда огромная голова повернулась в мою сторону. Его глаза, глубокие и странно разумные, смотрели прямо на меня. Я почувствовал, как чужой разум будто прикоснулся к моему сознанию. Едва ощутимо, словно касание пера.
«Слава центру, мы спасены!»
Джейк как-то сразу расслабился, напряжение спало с его морды.
«Ты уверен?» Мой голос дрожал.
Слова давались трудом. Я все еще не мог избавиться от ощущения, что хищники могут вернуться.
«Да не бойся, Ваф не позволит».
«А он сам нас не сожрет?»
«Перестань нести чушь. Вафы — самые миролюбивые существа во всей системе».
Я наблюдал, как Джейк и Ваф общаются. Он говорил с ним так же, как со мной. Без слов. Напрямую транслируя мысли.
«Что он говорит?»
«Он был на дежурстве, когда мы прыгнули. И пока корабль разворачивался, Ваф вызвался проверить, все ли с нами в порядке».
После нескольких минут обмена мыслями я не выдержал.
«Как ты это делаешь? Как ты разговариваешь со всеми существами?»
«Не сейчас. Объясню на корабле».
Он указал лапой. Там, где еще минуту назад была лишь водная гладь, возник силуэт огромного корабля.
«Кораблем управляет человекоподобная раса. Представь себе кентавров только с собачьими мордами. Без ушей. Немного странновато выглядят, но они славные ребята».
Джейк был прав. Кентавры выглядели как изобретение безумного писателя-фантаста. Их торсы напоминали человеческие, с двумя руками и широкими плечами, но переходили в массивное четвероногое тело. Головы сочетали черты собаки и лошади, вытянутые морды с длинными носами, крупные глаза с вертикальными зрачками, но без малейшего намека на уши. Кожа, покрытая короткой шерстью, переливалась золотисто-песчаными оттенками.
«Не пялься слишком откровенно. Для них ты выглядишь не менее странно».
Один из кентавров протянул руку, пятипалую, как у человека, но с более длинными пальцами, и помог мне забраться на платформу. От него исходил легкий аромат, напоминающий корицу и свежевыпеченный хлеб. Корабль выглядел не менее экзотично. Палубы, покрытые бирюзовым материалом с консистенцией упругого желе, пружинили под ногами. Вместо дверей виднелись округлые проемы, затянутые полупрозрачной переливающейся мембраной. Стоило к ней приблизиться, как мембрана расступалась, позволяя пройти. Затем смыкалась с тихим чмоканьем. Внутри корабля стены пульсировали узорами из света. Кентавры грациозно перемещались по коридорам, их копыта издавали мягкий перестук по желеобразному покрытию.
«Это жоль-материал».
Джейк заметил мой интерес к палубе.
«Живая субстанция, синтезированная специально для кораблей, которая поглощает вибрации, самоочищается и даже немного помогает в навигации, реагируя на магнитные поля».
Нас проводили в каюту, где вместо привычных кресел располагались ниши в стенах, напоминающие огромные птичьи гнезда. Один из кентавров с замысловато-золотыми узорами на коже остался с нами. Его глаза светились любопытством.
«Это Роберт», — представил его Джейк. «Он ученый, интересуется Землей».
«Роберт? Серьезно?»
«Его настоящее имя звучит как серия щелчков и свистков», — усмехнулся Джейк. «Назвал его Робертом для удобства».
Через Джейка Роберт засыпал меня вопросами. Больше всего его поражало существование разных стран и наличие войн на Земле.
«У меня к вам столько вопросов», — переводил Джейк. «Мы многое знаем о физических параметрах Земли, истории, литературе, но все равно плохо понимаем людей. Расскажи об устройстве вашего мира. Как ты это видишь?»
Я постарался объяснить принципы устройства земного общества. Поведал о разных странах, культурах и религиях. Роберт внимательно слушал, иногда задавая уточняющие вопросы через Джейка. Было заметно, что многие земные концепции казались ему странными и нелогичными. Наш увлекательный разговор прервал другой кентавр. Массивный, с серебристо-серым окрасом, что-то отрывисто прощелков.
«Нужно отдохнуть перед следующим прыжком», — перевел Джейк. «У нас 3 часа».
Мы остались в каюте одни. Немного успокоившись, я вернулся к интересовавшему меня вопросу.
«Так и не объяснил, как общаешься со всеми этими существами?»
«С Вафом, с кентаврами».
«Видишь ли, волки из Черного леса обладают уникальной особенностью среди всех рас системы миров».
Джейк попытался устроиться поудобнее в своем гнезде.
«Наш мозг способен настраиваться на ментальные частоты других разумных существ, независимо от их биологической структуры».
«Как радиоприемник?»
«Что-то вроде того».
«И ты можешь общаться с любым разумным существом?»
«С большинством разумных существ. И даже с некоторыми существами с зачатками разума. Есть несколько рас, с которыми даже мы не можем установить контакт. Их сознание настолько иное, что нет точек соприкосновения».
«Ого! Вот почему Бонита так себя с тобой повела».
«Да, я сказал ей, что ее хозяевам исключительно повезло с такой красивой и хорошей собакой. Собаки, кстати, весьма восприимчивы к ментальному общению».
«А другие расы тоже могут так же общаться между собой?»
«Нет».
Джейк покачал головой.
«Только централы. Но не все, и то лишь с другими централами. Исключение составляют менталисты и близнецы. Но ты сам все увидишь, когда мы туда доберемся. Кстати, поэтому волки часто работают переводчиками и посредниками в системе миров».
«А ты можешь читать мои мысли?» Неожиданно забеспокоился я. «То есть знать, о чем я думаю, когда не обращаюсь к тебе?»
«Нет, я могу только тогда, когда ты направляешь мне свои мысли напрямую, как сейчас. А так твое сознание для меня закрыто».
«Слава Богу!» — с облегчением подумал я. Я забрался в нишу гнездо, удивительно удобную, несмотря на свою странную форму. Материал подстраивался под форму тела, обволакивая и поддерживая каждый изгиб.
«Хочешь доесть батончик?»
— усмехнулся Джейк, устраиваясь на полу.
«Теперь можно. Никаких акул».
«Еще как хочу!»
Я вытащил слегка помятый батончик и с наслаждением впился в него зубами.
«Точно не будешь? Может, корм?»
Джейк демонстративно отвернулся. Я не заметил, как провалился в сон. Когда открыл глаза, Джейк уже был на ногах, мысленно беседуя с одним из членов экипажа.
«Выспался?»
— спросил Джейк, заметив, что я проснулся.
«Пора собираться».
«Куда теперь?»
«А ты угадай!»
Я задумался и понял, что, вероятнее всего, это будет мир той же расы, что и матросы на корабле. Так было бы проще организовать смены.
«Правильно!»
Джейк одобрительно кивнул. Мы шли по извилистым коридорам корабля к точке прыжка. Члены экипажа останавливались, провожая нас взглядами. В них смешивались любопытство и едва заметный, явно вызванный моим присутствием, страх. Ведь я представлял мир, который причинял им столько боли и страданий. С открытой палубы, откуда нам предстояло совершить прыжок, открывался потрясающий вид на океан. Ветер усилился, подгоняя изумрудные волны с пенными барашками. Я глубоко вдохнул соленый воздух этого странного мира, которому предстояло превратиться в воспоминания всего лишь через несколько минут.
«Как будет происходить следующий прыжок?»
«Не беспокойся. На этот раз все будет гораздо проще. Без воды. Мы высадимся на стандартную посадочную площадку с предохранительной сетью».